19 августа 1991 года. Примерно половина седьмого утра. По Садовому кольцу уже идут танки. Центральное телевидение показывает Лебединое озеро. Телексные узлы заблокированы. Независимые газеты закрыты. В офисе кооператива «Демос» на Овчинниковской набережной идет экстренное совещание. Вадим Антонов, 25-летний программист, который за год до этого придумал название одному из первых российских провайдеров интернета, садится за терминал. Он начинает передавать новости о происходящем всему Союзу и также в Хельсинки, единственному зарубежному узлу, с которым есть автоматическая телефонная связь. В этот момент информационная блокада августовского путча дала трещину. События тех дней нам известны благодаря усилиям молодых советских инженеров, которые за предыдущие 20 лет построили сеть, важность которой ГКЧП по каким-то причинам проигнорировала. Меня зовут Ковальчук Артём. Вы слушаете подкаст «По истории связи. До нас дошло». Сегодня мы не будем давать оценку событиям августа 91-го, а разберем, как такая сеть вообще появилась. Это история про советскую бюрократию, протокол X-25, про первую попытку построить всесоюзную академсеть и как в августе 91-го горстка программистов из Курчатского института неожиданно для себя оказалась в центре этой истории. Давайте разберемся, зачем нам вообще может понадобиться строить сеть. Для начала вспомним, как советские, да и не только ученые, работали с вычислительными машинами в конце 60-х. Представьте, вы физик-ядерщик, у вас есть гипотезы. Чтобы ее проверить, вы, конечно же, придумываете все заранее, пишете это на бумаге, рассчитываете алгоритмы, и затем вам нужно каждую строчку набить на перфораторе. Это такая механическая машина размером с печатную машинку, которая набивает дырки в картонных карточках. Каждая карточка — одна строчка кода. Программа средней сложности — это несколько сотен таких карточек. Затем вы сдаете эту колоду оператору, который запускает ее в общую очередь. Спустя сутки вы получаете бумажную распечатку. А в ней сообщение об ошибке из-за одной точки с запятой. Идете исправлять, ждете еще сутки, и не дай бог вам по дороге уронить эту стопку карточек. Сама машина, например, суперкомпьютер BSM-6, с целым 1 000 000 операций в секунду занимал отдельный зал. Для решения проблемы с карточками появилась концепция вычислительных центров коллективного пользования. Идея простая. Один мощный центральный процессор обслуживает множество удаленных терминалов в режиме разделения по времени. В английском это называется mainframe. В этом случае пользователь видит ответ машины почти что сразу. Для передачи этой информации в центральный узел вполне себе можно было использовать телефонные линии. Но и тут все было не так просто. В мире сетей есть два основных способа передачи данных. Первый способ — коммутация каналов. Именно так работает обычный телефон. Когда вы звоните другу, сеть прокладывает для вас выделенный физический канал от аппарата до аппарата. И этот путь занят все время разговора, даже в паузах, когда вы молчите. Ресурс забронирован, но не используется. Для голоса это приемлемо, а для данных довольно расточительно. Второй способ — коммутация пакетов. Он более прогрессивный. Вместо того, чтобы бронировать целую линию, сообщение нарезается на небольшие блоки, назовем их пакетами. Каждый пакет заключается в заголовок и концевик. В заголовке указывается различная служебная информация, например, адрес отправителя и получателя, порядковый номер этого пакета, ну и так далее. Пакеты путешествуют по сети независимо. Они могут идти абсолютно разными путями, а на месте получатель собирает их обратно в правильном порядке. Линия при этом остается общей. Пока вы не отправляете данные, ей пользуются другие. Если переводить это на аналогию, то коммутация каналов — это как заказать целый грузовик под одну посылку и ждать его возвращения. Коммутация пакетов же — это разложить содержимое по обычным почтовым конвертам и бросить их в ящик. Каждый доедет сам, и машина при этом везет письма сотен других людей. И именно коммутация пакетов легла в основу протокола под коротким названием X25, который был призван доставить сообщение по ненадежной среде. В 1974-м в Ленинграде открылся вычислительный центр Академии наук СССР. Он занялся проектированием сети Академии наук, которая позже легла в основу всесоюзного проекта «Академсеть». Перед инженерами стоял выбор — стек протоколов TCP/IP, развивающийся американской компанией ARPANET, или стандарт X25, который, в свою очередь, продвигал Международный консультативный комитет по телеграфии и телефонии. Выбрали, как вы поняли, X25. И у этого, на мой взгляд, было две причины. Первая, конечно же, политическая. Из-за холодной войны страны Запада наложили на Советский Союз экспортные ограничения. Для этого в 1949-м был создан Координационный комитет по экспортному контролю, не разрешавший поставлять в СССР компьютеры и разработавший стратегию контролируемого технологического отставания. Вторая, техническая. X25 был официальным международным стандартом, принятым европейскими операторами. Для страны, закрытой западными санкциями, это давало хоть какую-то потенциальную совместимость с внешним миром. Что такое стек протоколов TCP/IP и сам протокол X25 в рамках этого выпуска, я вам рассказать не смогу, конечно же. Но давайте попробуем еще одну аналогию. Представьте, что вы отправляете посылку. Стек протоколов TCP/IP — это цепочка профильных курьеров, которые просто стараются доставить ее по адресу. Любыми возможными способами. И если что-то потерялось, разбирайтесь на месте получения. Это не наша проблема.
Только я вам ее не отдам, потому что у вас документов нету.
X25 устроен иначе. На каждом перевалочном пункте посылку принимают, проверяют и только после этого передают дальше. На надежных линиях это лишняя работа, но на советских телефонных линиях с шумами и затуханиями это было прям то, что нужно. Архитектура такой сети могла состоять из трех уровней. Верхний — мейнфреймы, например, серии ES-EVM на архитектуре IBM Systems. Хранили базы данных, проводили расчеты. Средний — терминальные машины, например, советская SM4, к которым подключались дисплеи пользователей. И нижний — коммутационные EVM. Те же SM4, но их единственной задачей была обрабатывать пакеты X25 и связывать оборудование институтов с магистральными линиями. К началу 80-х Академсеть связала основные научные центры страны. Оставалось решить вопрос с внешним миром. Долгое время ее ядром являлся Ленинградский вычислительный центр, организованный в физико-техническом институте ИОФЭ. Но с появлением в 1982-м Московского всесоюзного научно-исследовательского института прикладных автоматизированных систем, или коротко в НИИПАС, центр Академсети переехал туда. Институт получил статус единственного легального шлюза для компьютерного трафика из СССР во внешние сети. 16 декабря 1983 произошло историческое событие, о котором советская общественность узнала спустя 2 года. В этот день из института впервые советский человек мог начать общаться через международную сеть по протоколу X25 с пользователями нескольких стран. Им стал биохимик Анатолий Клёсов, который выступил в качестве модератора на первой всемирной компьютерной телеконференции по биотехнологии. В те недалекие времена формат телеконференций, по сути, группа по интересам, проходили в формате имейлов, которыми участники обменивались напрямую.
В выпуске про модемный мир я рассказывал, как выглядел интернет до появления браузеров. Рекомендую послушать.
После окончания телеконференции Клёсов не перестал пользоваться этой возможностью. Директор учреждения продлил ему пропуск, и биохимик продолжил общаться через сеть. По словам самого ученого, его любимой телеконференцией был «Уголок оратора», где обсуждались мировые новости, которые не проходили цензуру в Советском Союзе. Таким образом, телеконференции немного приподняли железный занавес. Интересно, что спецслужбы не проявляли к ним никакого интереса. Ведь телексные и телеграфные аппараты в СССР всегда были за железной дверью в первом отделе. Но почему никто не запрещал факс, например? Ответ, возможно, очень прост. Когда придумывали запреты, факса еще не было. Поэтому факсы стояли где угодно, ими пользовались для передачи данных и для копирования. А вот чтобы отправить телекс, нужно было идти в первый отдел и визировать все по правилам. Вы, возможно, задаетесь вопросом, что такое телекс. Телекс — это технология передачи текстового сообщения между двумя телетайпами.
К слову, у нас уже был выпуск истории телетайпов и заката телеграфии, тоже советую послушать.
Обрисуем уже сложившийся контекст. На дворе поздний период Советского Союза. Граждане озабоченно штурмовали одну очередь за другой, а в машинных залах крупных научных институтов, завязанных, конечно же, на оборонку, под шелест перфокарт и свист магнитных лент готовилась техническая революция. Ее приближали как могли юноши с обильными и неаккуратными шевелюрами, в очках с толстыми линзами и растянутых свитерах, математики и программисты. В этой обстановке в Москве через дорогу от НИИПАС располагался дом, в котором юниксоиды устраивали встречи программистов. Unix. Гибкая многотерминальная операционная система, разработанная в США в начале 70-х. Она не привязана к конкретному виду компьютеров, что позволяло адаптировать ее под различное железо. Кроме того, на ней можно было построить сеть. Из-за доступности дистрибутивов практически все протоколы, на которых основан интернет, были разработаны под эту операционную систему. Программистов или инженеров, которые на ней работали, называли юниксоидами. Откуда в СССР за железным занавесом появилась американская программа Unix? Все дело в том, что часто ленты с дистрибутивами операционных систем советские ученые привозили из зарубежных командировок или стажировок, а по некоторым свидетельствам очевидцев даже качали зарубежных узлов по частям. Примерно таким образом Unix попала в Курчатовский институт, тот самый, где разработали ядерную бомбу. В 1983 специалисты из разных научных организаций решили объединить свои усилия и вывезенные ленты с фрагментарными текстами Unix, чтобы заняться разработкой Unix-подобной операционной системы, которая бы работала на советском компьютере. Рабочее название ей дали «У нас», противовес Unix – «У них». Участники тех событий как один утверждали, что они работали на чистом энтузиазме. Никакого распоряжения от руководства сверху не было. Первую советскую версию Unix курчатовцы показали на семинаре в 1984 году. После доработки она получила новое название — DEMOS — диалоговая единая мобильная операционная система, а ее создатели — премию Совета министров Советского Союза по науке и технике в 1988 году, а также по 480 рублей каждый. И вот вам забавный факт. В видеоигре Atomic Heart портативная персональная VM-груша работает под управлением той самой DEMOS, только версии 3.0. Распространение операционной системы DEMOS в нашей стране создало благоприятные предпосылки для создания глобальной сети по территории всего Советского Союза. После семинара в 1984-м начальник вычислительного центра Курчатовского института Алексей Солдатов, из тех руководителей, кто прикрывал команду сверху и не мешал снизу, предложил Валерию Бардину, по сути идеологический вдохновитель Демоса, человеку, который умел одновременно писать код и договариваться с советской бюрократией, создать на базе новой операционной системы компьютерную сеть наподобие той, что Солдатов видел в институте Нильса Бора. Этому делу поспособствовало появление закона о кооперации в СССР, который открыл членам кооперативов ряд возможностей, в том числе давал право осуществлять торговую деятельность. И ровно с тех пор у нас 26 мая отмечается День предпринимательства. Некоторые юниксоиды из Курчатовского института и Минавтопрома решили воспользоваться этой возможностью и покинули места работы. В результате был основан кооператив DEMOS, который, по сути, начал продавать дистрибутив операционной системы DEMOS за 2500 рублей, который ранее раздавался бесплатно. А Валерий Бардин занял в нем место директора по развитию. И несмотря на это разделение, совместная работа DEMOS, Курчатовского института и других научных учреждений над будущей сетью только набирала обороты. Сеть была запущена летом 1990-го и получила название RealCom. Над названием поработал Вадим Антонов, а точнее его самописная программа-генератор. Вариант сразу понравился всем, тем более его можно было расшифровать как Reliable Communication или надежная сеть. И поначалу это была небольшая по масштабам сеть, объединявшая разработчиков, пользователей отечественных Unix-систем. А уже 28 августа того же года удалось созвониться с администратором узла в Хельсинском университете и зарегистрироваться на хосте учреждения. Финляндия была выбрана не случайно. Хельсинки были ближайшим крупным европейским интернет-узлом, с которым существовала надежная автоматическая телефонная связь. А руководство Курчатовского института выделило под нужды сети телефонный номер с международным выходом и помогло с приобретением довольно дефицитных модемов. Таким образом, произошло первое зарубежное соединение сети RealCom, которое, по сути, представляло собой весь СССР. Кроме того, RealCom получил доступ к Юзнету, а значит, к неконтролируемому общению с внешним миром. Юзнет — это одна из старейших сетей, созданная в университете Дьюка в США. Она представляла из себя все те же телеконференции или новостные группы. И самым горячим новостным каналом в Юзнете летом 91-го станет группа Talks Politics Soviet. Но мы до этого еще дойдем. И возникает вопрос, как подключиться к такой сети? До середины 90-х вопрос, как подключиться к интернету, имел не самый простой ответ. Технически, через модемы и телефонные линии, это понятно. Но кто даст тебе вход в эту сеть? Этим вопросом взялись заниматься провайдеры, от английского Internet Service Provider, или ISP. По сути, это компания-посредник, у которого есть постоянный канал в глобальную сеть, и которая продает кусочки этого канала конечным пользователям. В Советском Союзе, Иране и России первыми провайдерами стали именно те структуры, которые строили саму сеть. DEMOS, к слову, стал первым коммерческим провайдером. Чтобы подключиться, нужно было лично прийти на Овчинниковскую набережную, получить логин и пароль, установить на IBM PC операционную систему, и только тогда можно было начать отправлять электронную почту, которая, конечно же, тарифицировалась. Для пользователя провайдер — это невидимая труба, соединяющая компьютер с остальным миром. Вы о ней даже ничего не знаете. А для сети это целая узловая точка, через которую трафик попадает на магистраль, например. Кстати, изначально ответы на советские письма извне приходили на финский сервер, и только после получения специальной метки отправлялись на нужный адрес. И вот чтобы решить эту проблему, 19 сентября 90 года уже известный нам Вадим Антонов отправляет заявку на регистрацию домена. И финский администратор Петри Ойла зарегистрировал на базе Internic национальный домен верхнего уровня .su — Soviet Union. С этого момента СССР получил свой адрес в глобальной системе доменных имен. Что же такое домен? Когда говорят «зайти на сайт», имеют в виду обращение к конкретному компьютеру по числовому адресу. Например, это может быть число 223.142.240.233. Запомнить такие числа для каждого нужного ресурса невозможно. Поэтому еще в 83-м придумали систему доменных имен – Domain Name System, или коротко DNS. Работает она как телефонная книга. Вы набираете понятное имя, скажем, realcom.ru, а сервер за долю секунды переводит его в числовой формат и отправляет этот запрос куда нужно. И вся эта механика происходит для вас незаметно. Имена организованы иерархически, как матрешка. Самый первый элемент — это домен верхнего уровня — .ru, .su, .com, .org и так далее. Левее находится домен второго уровня, который регистрирует конкретная компания. Realcom, например, в адресе realcom.ru. Еще левее могут стоять поддомены, а все завершается корнем в виде точки. Все, что мы обсуждали до сих пор, протокол X25, Usenet, Unix, телефонные каналы внутри страны и за рубеж — это была инфраструктура. И 19 августа 1991 ей пришлось пройти боевое испытание. В этой истории есть деталь, которую довольно сложно придумать. 19 августа в Москве на ВДНХ открылась международная выставка компьютерных технологий. И у Realcom там был стенд. Почти все инженеры были на выставке, когда узнали о событии, которое позже назовут «августовский путч». По факту попытка госпереворота в Советском Союзе. Валерий Бардин попросил всех вернуться в офис как можно быстрее и не забыть захватить оборудование со стендов. Государственный комитет по чрезвычайному положению, по сути зачинщик этой истории, заблокировал телесные узлы, установил контроль над телецентрами, остановил выпуск независимых газет. Это стандартная процедура для чрезвычайного положения. Та же, что применялась в 56-м в Венгрии или в 68-м в Чехословакии. Перекрыть все каналы информации и оставить население наедине с государственными источниками. Из сетки вещания телепрограмм убирали все новостные выпуски, усилительные программы, и по сути осталась только постановка «Лебединое озеро».
В тяжкий, критический для судеб Отечества и наших народов час
для управления страной образовать Государственный комитет по чрезвычайному положению ГКЧП.
Но в список запрещенных каналов не попал один. Алексей Солдатов, это глава вычислительного центра Курчатского института, в это время был на Кавказе в отпуске. И, услышав о путче, он немедленно связался с Москвой. Их разговор с Валерием Бардиным был довольно коротким.
Что происходит?
Сеть работает как часы.
Слушай, ты же понимаешь, что нас всех могут посадить?
Конечно. Продолжаем работать как обычно.
Отлично.
Когда стало окончательно ясно, что КГБ забыли про всесоюзную сеть Realcom, команда кооперативы Demos, в офисе которого стоял главный сервер сети, решила оповещать о происходящем в СССР событиях своих зарубежных коллег, публикуя новостные заметки на конференции той самой Usenet. Так как сеть была всесоюзная, чтобы собирать информацию из разных мест, был придуман режим номер один, при котором все советские участники сети передавали сухие сводки об обстановке в их городах и организациях. Западные каналы, включая CNN, активно использовали текстовые сводки из релкомовских новостных групп. Это те самые Realcom Politics или Talks Politics Soviet. И все это вещалось в прямой эфир. География входящих сообщений поражала децентрализацией. Москва, Ленинград, Новосибирск, Барнаул, Тула, Сахалин, Челябинск, города Прибалтики. По сути, мгновенно получая исчерпывающую, пусть и неофициальную информацию из Москвы, региональные чиновники поняли, что путч идет к провалу и, вероятно, поэтому не присоединились к ГКЧП. За три дня путча через Realcom по стране и за рубеж было отправлено около 46 тысяч сообщений. Эти три дня для Realcom стали боевым крещением. Сеть, собранная на энтузиазме, советских телефонных линиях и протоколе X25, выдержала нагрузку, о которой ее создатели в принципе даже и не мечтали. Инфраструктура, которую строили ради научного обмена, оказалась готова к тому, чтобы транслировать голос целой страны. После 1991-го технологический стек начал меняться с стремительной скоростью. Ведь всего за две недели до путча случилось весьма знаковое историческое событие. 6 августа 1991 года американец Тим Бернерс-Ли запустил первый в мире веб-сайт info.cern.ch, на котором была представлена концепция всемирной паутины. А всего через три года был зарегистрирован основной национальный домен .ru. И зарождающийся мир всемирной паутины увидел Россию. Над выпуском корпел ведущий Ковальчук Артем, а довел до идеала звукорежиссер Алексей Попов.